сидел себе, объяснял людям вещи.
Проходит такой приятный, либо мужчина, реально цветочек. Так приятно. И не сказать, что могут быть похож на человека на традиционной ориентации, просто так вот от души.
Сомневаюсь, да, но все-таки
у нас, наверное, не останется времени на вопросы, я так понимаю, в конце занятия. Если вдруг у кого-то есть какие-то вот насущные вопросы по самой медитации, которые втыкают шипы в ум и не дают практиковать, можно задать сейчас. Насущно? Хорошо. Вот, так и думал, что все должно быть понятно. Ничего суперсложного.
А можно все же вопрос? Может, я пропустила первую часть занятия. А нужна ли передача для практики? Или каждый может практиковать медитацию?
Медитацию может практиковать каждый. Другое дело, что если вы считаете, что хотите идти по буддийскому, у вас нет передачи. Если вы считаете, что хотите идти по буддийскому пути и заниматься разными видами медитации, то, что я сейчас описываю, это скорее такие практики, которые может выполнять каждый без относительно там, своим вероисповеданием и прочим. Но если вы считаете, что вы хотите идти по полноценному духовному пути, то тут нужно принять буддийское прибежище, такое абсолютно простой, незатейливый ритуал вступления на буддийский путь. И там уже получать передачи на другие практики, в том числе и связанные, возможно, с буддийской йогой. Закончили мы предыдущее занятие на развитии осознанности по отношению к своим ощущениям. Сейчас мы подойдем другому типу медитации Випассаны, которая называется «Развитие осознанности по отношению к своему уму». И это та практика, которой мы чуть-чуть позанимались вчера, когда, помните, я объяснял шамадху без опоры, рекомендовал вам последить за своими мыслями, чтобы отличить движение от спокойствия. То есть состояние, когда в уме появляются мысли, отличить от их отсутствия. Практика развительности внимательности по отношению к своим мыслям включает и это, и также развитие способности наблюдать свои мысли, не вовлекаясь в них. То есть наблюдать свои мысли, абстрагируясь от них, не вовлекаясь. Это на самом деле может прозвучать просто, но на самом деле это одна из самых сложных практик.
одна из самых сложных задач.
Потому что, как я говорил вчера, мы настолько привыкли к тому, чтобы ассоциировать и идентифицировать себя со своими мыслями, что мы не можем просто так взять, отступить и посмотреть на то, что у нас происходит в уме с какой-то непредвзятой точки зрения. А именно из-за этого и появляется большинство наших проблем, из-за того, что мы ассоциируем себя со своими эмоциями. Когда у нас появляется гнев, то мы все превращаемся в гнев. Когда у нас появляется страх, мы все превращаемся в страх. Когда у нас появляется боль, мы все превращаемся в боль. Когда у нас появляется страсть, мы все превращаемся в страсть. И там дальше, куда уж эта эмоция нас выведет. Если подведет к открытому окну на 9-м этаже, сами знаете, что может произойти, если вовремя себя не остановить. А интенсивность эмоций у людей бывает разная. И это в том числе зависит и от гормонов человека. У кого-то могут быть там проблемы с надпочечниками, и человек есть такой не особо яркий, не особо бодрый, не особо эмоциональный. А у кого-то наоборот, выпрыгнуть из окна, да пару пустит. Просто оперли эмоции, и человек очень быстро это захватывает и уносит. Большинство, если не сказать, что все конфликты, которые происходят между людьми, происходят именно по этой причине. То, что мы настолько отождествляемся со своими эмоциями, что не можем увидеть ни себя, ни другого человека в этом диалоге. Мы испытываем какие-то неприятные эмоции, они нас полностью захватывают. В нашем восприятии, кроме этих неприятных эмоций, ничего больше не остается. И мы пытаемся защищаться всеми доступными себе средствами, нападая на этого человека, обзывая его. И это приводит к усилению конфликта. Медитация по развитию осознанности по отношению к своим мыслям. Мы стараемся стать таким отстраненным или абстрагированным наблюдателем. Мы просто смотрим на течение своих мыслей, не увлекаясь. Мы их регистрируем, но не раздумываем на них, не обращаем на них внимания. Наша задача увидеть, откуда эти мысли появляются, где они находятся и куда они исчезают. Попробуйте найти вот эти вот три точки. Именно эти три точки содержатся в большинстве наставлений по тайным медитациям в тибетском буддизме. Найдите эти три места. Место, откуда появляются мысли, место, где они находятся, место, куда они исчезают. Для этого вам не нужно трепанировать свой череп, доставать оттуда мозг и разбивать его в кусочки и смотреть сонные и очищенные мозги. Смотрите мысленным взором в свой ум. Смотрите на мысли. Это возможно. Еще раз хочу напомнить, что когда вы будете пристально смотреть на свои мысли, они будут иметь тенденцию исчезать. И у вас может появиться такое смутное, невнятное ощущение, непонятно вообще, что там происходит. Если такое ощущение будет оставаться, и вы не сможете понять вообще, что происходит в уме, что это за мысленная активность. Расслабьтесь на минуту, отвлекитесь от этой медитации, просто расслабьтесь. Мысли тотчас же нахлынут сами. Итак, мы приступаем к этой медитации.
Мы просто следим и наблюдаем своими мыслями,
не увлекаясь в них, просто их регистрируем. Если вы заметили в какой-то момент, что вы так сильно отвлеклись на свои мысли, что уже сидите и 2 минуты думаете, не надо себя обвинять, укорять, просто вернитесь к той нейтральной точке, с которой вы начинали. Давайте чуть-чуть разомнемся, подвигаемся, пусть пройдет по телу, чтобы не засыпали. И вспомним опять про медитацию шамадхи, без опоры. Данную медитацию випассана, когда мы наблюдаем за своими мыслями, очень хорошо и правильно чередовать с шамадхой без опоры. Помните, в чем разница и в чем особенность шамадхи без опоры? Кто-нибудь может мне рассказать, в чем ее отличие, собственно говоря, от того, чем вы только что занимались?
Не обращайте внимания на действия.
Шамадхи. Правильно. Шамадхи мы просто пытаемся находиться в покое, не вовлекаясь в эти мысли и не наблюдая за ними. Здесь мы только что пытались наблюдать за мыслями, следить и регистрировать все появляющиеся мысли. Вовлекались мы в них? Вовлекались. Наверное, очень важные мысли были, интересные. Запомните эту установку очень важную, которую очень важно применять перед каждой медитацией. Иначе это просто не медитация получается, а просто размышление над своими мыслями. Когда я сажусь медитировать, меня ничего не беспокоит, ничего не волнует, и не нужно ни о чем думать. Все мысли, которые у меня сейчас появляются, это мусор. Дайте себе такую установку и с ней садитесь медитировать. Если что-нибудь важное мне придет в голову, я думаю, это после занятия медитацией. Знаете, что делают ламы или монахи, которые сидят и медитируют? Когда, например, иногда появляются действительно важные мысли, и нельзя отвлекаться. Вот они кладут рядом с собой тетрадочку с ручкой. И когда чувствуют, что появляется, ну вот очень важная мысль, какой-нибудь шедевр мысли, который нужно обязательно записать и передать будущим поколениям, они его записывают и возвращаются к своей медитации. Можете делать то же самое. Если считаете, что у вас появляются такие мысли на видео, положите рядом тетрадочку и запишите. Но ум такая подлая штука, что ему, как правило, этого недостаточно. Он начинает думать, это же действительно некая мысль. Надо подумать о том, как бы извлечь из нее пользу. Ведь она же мне потом не придет просто так в голову. Это вот сейчас меня осенило, и начинает сидеть думать. Как бы из этого получить пользу, выгоду, как бы ее применить. Соответственно, медитация заканчивается, человек просто сидит, размышляет. Нам с самого начала нужно давать себе установку для того, чтобы такого не происходило. Воспринимайте все мысли как мусор.
Вопрос,
да? Mm-hmm.
Как я заметил, мысли, они не столько сами по себе, а сколько является порождение переживаний в теле. Если бы мысли не вызывали переживания в теле, и, скажем так, те мысли, которые не вызывали переживания в теле, ощущения, они сразу исчезают и даже не появляются. Мысли как-то связаны с переживанием в теле. Когда тело успокаивается, то и мысли сами успокаиваются. А если сесть в шинесты, скажем, после просмотра какого-нибудь фильма, это вообще будет повторный просмотр. Вот я явно вижу какую-то связь между переживаниями в теле и мыслями, которые возникают.
Вы хотите, чтобы они возникали или не возникали?
Нет, я просто хочу понять, как, вот скажу, с этим взаимодействовать. Как успокаивать мысли сами по себе, это практически бесполезно. Когда в теле все успокаивается, уравновешивается, и ум успокаивается. Когда в теле какие-то там что-то теребит, какие-то переживания, да, тоже выгода, это ощущение, переживание, не абстрактная мысль. Скажем, вряд ли кто думает о высшей математике.
Но есть такие.
Ну, мало очень фанатов. Потому что, а мы не даем переживания в теле?
Мы сами должны стать мастерами своего состояния. С опытом практики мы должны понять, что нам нужно. Я, конечно, могу дать какие-то общие указывающие наставления или направления guidelines. Сказать, что нельзя ни о чем думать, нужно быть спокойным, нужно там освобождать мысли, воспринимать мысли как проявление омрачения и так далее. Но у каждого из нас своя уникальная, особенная ситуация. Кому-то, возможно, медитация поможет прояснить мысль в отношении какого-то очень важного дела. Кому-то от мыслей, от этих, наоборот, нужно избавиться. Если вот он, допустим, там, произошел у него там конфликт с партнером, развод, например, произошел у человека, женщина, да, или у женщины с мужчиной. Бывает же такое? Она очень переживает об этом. Ей это не дает ни спать, ни есть, она не может, вот, бедная, скоро загнется. Вот ей лучше от таких мыслей избавиться. Ей лучше пытаться посидеть и удерживать свою мысль, удерживать свой ум, чтобы он не увлекался этим. Кому-то, наоборот, нужно посмотреть на эти мысли для того, чтобы разобраться в них. Вот у человека не получается решить задачу из высшей математики. Вот он посидел, посмотрел на свои мысли и решил ее. Когда мы посмотрели, понятное дело, какой-нибудь фильм ужасов, да, мы, конечно, садимся в медитацию, и он там в какой-то степени может продолжаться. Наверное, нам лучше успокоить свой ум, стараться не вовлекаться в эти мысли, стараться сконцентрироваться на чем-то другом, то есть дать своему уму какую-то опору, сделать шаматку с опорой на какой-то объект, который бы удерживал. Это самый эффективный способ. Когда мы делаем шаматку без опоры, то наш ум очень легко вовлекается в появляющиеся мысли. Когда мы даем своему опору, тогда его легче удерживать при помощи этого крюка или поводка. Потому что понятное дело, что вот эти все чужие монстры, которые мы только что могли увидеть, они не принесут особой пользы нашему потоку переживаний. А кто-то, может быть, предпочтет вообще фильм ужасов не смотреть и прочие другие. Я взял, например, и перерубил антенну всего в своем доме, чтобы не было соблазна смотреть всякую ерунду. мог бы сделать по-другому, мог бы оставить, смотреть бы эти фильмы, а потом сидеть бы и медитировать над ними и над своими впечатлениями. Но я подумал, что вместо того, чтобы тратить лишние усилия и энергию на то, чтобы вот это вот все, всю эту чушь просматривать и потом как-то от нее освобождаться, уж лучше ее вообще не смотреть. Потому что ничего полезного в этом нет.
Я просто хотел сказать, что сила речи ума, ум — это как единый комплекс.
Конечно.
И если, не знаю,
ну, говорите уже.
Хотя тут мне сложно сказать. Потому что это... Нет, ясность. Да, что первично, мысль, или там, скажем, ощущение. Опять-таки, там, люди разводятся, например, да? Но почему люди думают об этом? Потому что есть что-то внутри, есть какие-то переживания. Проблемы не в виде абстрактных мыслей. Да? А есть так, конкретные переживания в теле, которые порождают эти мысли. Если конкретные переживания, проблемы не уйдут, мысль можно на время убрать, но источник, порождающий мысль, не уйдет.
Нет, с нашей точки зрения, конечно, мысли первичны во всех этих ситуациях, даже физических. Я неоднократно встречался с проявлениями различных болезней у людей, которые начинали с того, что они просто себя перегружали, перегорали, слишком много эмоционировали по тому или иному поводу, и потом заболевали вплоть до рака. Потом, когда с ними разговариваешь, они уже пытаются, уже поздно, они начинают размышлять и пытаться найти, ну, хотя бы какие-нибудь зацепки, они уже потом сами приходят к этому выводу. И говорят, что да, я вот себе там много в себе что-то скрывал, много что-то удерживал, и вот потом оно вылилось. То, что организм сам начал давать команду закрываться.
Вот я об этом говорю, что естественно есть прямой обратный процесс. Когда ты уже обнаруживаешь проблемы, которые были когда-то тобой же загнаны куда-то, вот. И они уже, скажем, материализуются, эти ощущения переживания.
Даже в этой ситуации можно этот процесс обернуть вспять. Если вернуться к первоисточнику, если обнаружить саму проблему, если проработать с ней, если у человека, если говорить о болезни, осталось достаточно энергии еще, если болезнь там, не съела всю энергию, то он может еще с ней справиться. Если поймет эту первопричину болезни, к примеру, и решит эту эмоциональную или психическую проблему внутри себя, это возможно. Хотел я сказать еще об одной медитации, которую вы можете выполнять в любой момент и не жаловаться на то, что у вас не хватает времени и на медитацию, и на духовную практику, и на что-либо остальное. Такие высказывания, оговорки я слышу очень часто, тем не менее, здесь есть много разных медитаций, которые позволяют охватить всю нашу жизнь и все наши повседневные действия. Практика эта очень простая и, опять-таки, связана с развитием осознанности по отношению ко всем нашим действиям. Вот. Во время перерыва вы пытались ходить, шагать. Кому-нибудь понравилось? Да, вот. Мы тут стояли в конце этой аллеи, имели честь наблюдать некоторых из вас там равномерно прохаживающихся, у нас появилось ощущение, что вся аллея, то есть все люди, которые там ходили, сидели, играли, как-то тоже вот так невольно втянулись в этот темп. Несмотря на то, что они продолжали там играть, бегать, что-то как-то они тоже стали все такими медитативными. молодой человек, каждый раз чувствовался, подарил цветочек. Хотя мы там сидели в углу и ничего не делали. Если вы научитесь управлять своим состоянием, если сделаете свое внутреннее состояние правильно, то вы сможете влиять на окружающих, причем не так, чтобы контролировать этих окружающих, а влиять на них положительным образом. Эти люди будут чувствовать ваше правильное состояние, будут к вам тянуться, будут хотеть также приобрести такое состояние. У вас, возможно, появится шанс или повод их ему научить. Но для того, чтобы это состояние появилось, надо над собой поработать. И недостаточно работать над собой 10 или 20 минут в день. Надо попытаться охватить практикой как можно больше повседневных действий. Ум – это вещь, которая работает 24 часа в сутки и даже во сне. Для того, чтобы произвести какие-то значительные изменения или трансформации, 20 минут в день недостаточно. Пользу вы от этой практики будете получать в любом случае и будете получать очень большую пользу. Когда вы занимаетесь любой деятельностью, вы можете приносить медитативные средства или методы. В частности, то, о чем я хочу вам сказать, это очень простое наблюдение за своими действиями. Каждый раз, когда вы вспоминаете о том, что вы интересуетесь духовной практикой, йогой, медитацией, что хотите достичь какого-то там состояния более совершенного, вы можете прибегать к следующему способу развития своей осознанности. Отслеживать каждое свое действие. Отслеживать и проговаривать его так же, как вы отслеживали свои шаги, когда ходили по улице. То есть, грубо говоря, звонит мобильный. Вы начинаете, это я на примере одного простого действия, вы начинаете внутренне отслеживать все свои действия, все свои движения. Например, у меня поднимается рука, тянется к мобильнику, берет мобильник, чувствует прикосновение мобильника, подносит мобильник к руке. Дальше вы развиваете осознанность по отношению к своим мыслям, ощущениям, которые появляются от того, что кто-то далекий на том конце что-то там вам говорит. Закончили. Точно так же внутри себя проговариваете. Нажимаю там, включаю мобильник, кладу его в карман. Наливаю себе чашку чая, беру чашку, беру чайник, наливаю чай, слышу звук воды. Ставлю чайник на место, подношу чашку к губам, чувствую прикосновение чашки, выпиваю, чувствую, как вода или чай проходит по внутренним органам, попадает мне в организм. Ставлю чашку обратно. Таким образом можно охватить практикой медитации любое свое действие. И тут уже выбор, когда вы это знаете, остается за вами. Хотите ли вы развивать свою осознанность? Хотите ли вы совершенствовать свое состояние? И сколько, и насколько вы в этом заинтересованы?
Переехать
из Москвы. тот год, где темп пониже.
Смотрите, опять есть, конечно, какие-то действия, которые требуют достаточно высокой реакции, да? Например, вождение машины.
Тут вот такие вещи, наверное, они не очень применимы.
Они применимы, на самом деле. Но если вот так вот будешь про себя проговаривать, вижу запрещающиеся.
Поворачиваю. Ой, уже проехал. А вот стоит горящий.
Я не достаю взятку.
Да. И, кстати, когда первый раз к вам приехал сюда, посмотрите, в студию, да? Я потом подумал, что ну что я буду объезжать вот это вот все, если у меня тут дом за углом стоит. И вот отсутствие осознанности меня за это наказало. Вот сколько я здесь не хожу, не езжу, я никогда не видел гаишников, которые бы стояли на пересечении Большой Грузинской и Зоологической. Никогда. Вот тогда вот, в старый Новый год, вечером, воскресенье, они стояли и ждали меня. Вот так. Практика достаточно эффективная и позволяет нам, опять-таки, раскрыть в себе множество ресурсов, энергетических ресурсов, именно которые происходят из нашего восприятия. Хотите объяснить, что за ресурсы и почему они раскрываются? Очень просто. Представьте себе там какой-нибудь сумасшедший день, когда вам нужно выполнить одновременно 10 дел, я не знаю, может у вас таких нету. У меня иногда случается. Вот сейчас я вот закончу семинар, мне нужно прийти, в течение 2 часов там сделать кучу дел, собрать сумку и убежать на поезд. Вот у меня примерно такая ситуация уже сложится. Причем сумка у меня не собрана, мне нужно залезть в одно место, в другое, еще там погладить, может, что-нибудь по дороге, еще поесть, и вот я буду хватать это все подряд. Когда у нас появляются такие ситуации, часто мы там и одежду надеваем, шиворот на выворот, ну, может быть, штаны мы не надеваем через голову, ну, по крайней мере, надеть шиворот на ворот футболку или носки – это в порядке вещей. А в процессе мы забываем, что где положили, а потом еще полчаса тратим на то, чтобы найти эту важную вещь, которую мы положили специально для того, чтобы положить в сумку. Вот смотрю, вы улыбаетесь, многим эти вещи знакомы. В результате, сколько бы усилий в одной такой конкретно взятой ситуации мы могли бы сэкономить, если просто находились осознанно, скажем так, да? Вменяемо. Мы бы не искали полчаса эту вещь, у нас бы в голове не появлялись эти матерные слова, типа, куда я ее положил, тили-трали-вали. Мы бы не напрягали всех людей у себя дома, которые бы страдали невинно из-за того, что у нас не было осознанности. И это только одна конкретно взятая ситуация, в которых у нас может происходить очень много. Такие ситуации могут случаться и во время работы, и во время общения с другими людьми, когда мы можем забывать просто какие-то важные вещи, которые нам выиграют. Потому что нас не было в тот момент. Мы отсутствовали, мы не обратили внимания на то, что нам сказали, или на то, что человек почувствовал, когда мы ему сказали. В результате человек обиделся смертельно, затаил на нас обиду, а мы подумали, больной, что ли, все. Все из-за отсутствия осознанности. И при помощи такой практики мы можем раскрыть себе множество ресурсов. Потому что нам не, если мы разовьем осознанность, мы будем все вовремя подмечать, замечать и свое состояние, и состояние других людей. Нам не нужно будет тратить массу энергии для того, чтобы потом исправлять свои же собственные ошибки. практика может это показаться иногда достаточно мудрой. Я предупреждаю сразу. Но опять-таки, если вы заинтересованы в том, чтобы усовершенствовать свое состояние, чтобы раскрыть себе какие-то дополнительные ресурсы и более эффективно функционировать в своей жизни, в общении с другими людьми, то ей нужно заниматься. Я слишком много уделяю внимания для того, чтобы описывать преимущества медитации. Я это делаю для того, что, думаю, что некоторые из присутствующих здесь, наверное, этим активно не занимались и не догадываются о том, что из медитации могут появиться какие-то блага, что она может принести какие-то преимущества и опыт. Она действительно может это сделать. И может она это сделать не только для нас самих. Было бы эгоистично рассказывать только о тех приятных переживаниях, о том блаженстве, которое может появиться, если себя так успокоит. Оно действительно может появиться. Его появиться может очень много. На самом деле, может появиться так много, что может быть даже мешать. Я вот, например, сейчас перевожу одну книгу, которую должен был закончить давно уже достаточно. Вот так часто получается, когда сядешь в какую-нибудь удобную позу, чтобы эту книгу переводить, и начинают появляться какие-то приятные переживания просто из-за того, что позу сел. Тут уже такая книга, просто посидеть было так, медитировать. В результате время перевода растянулось уже на очень большой срок. Можно сказать, даже отвлекает. Так что приятные переживания в результате медитации практически гарантированы. Я говорил, потому что в процессе медитации раскрепощаются, высвобождаются различные блоки в нашем организме, разные узлы в энергетических каналах. Узлы в энергетических каналах освобождаются не только при помощи йогических упражнений, но и при помощи медитации. Не все энергетические каналы, не на все энергетические каналы можно воздействовать при помощи тела. Далеко не на все. Система тонкого тела, система энергетических каналов у нас есть на нескольких уровнях. И некоторые уровни вообще не относятся к физике, на самом деле. Например, у нас есть сеть светоносных каналов, которые при помощи физических асан и упражнений невозможно затронуть. Только при помощи сосредоточения своего ума. Но это глубокая тема, о ней мы поговорим о ней потом. Когда мы занимаемся медитацией, вчера звучали некоторые ремарки по поводу того, что мотивация, которая и преимущества, которые я описывал, могут прозвучать немного эгоистично. Мы стремимся принести не только пользу себе и получить какие-то приятные переживания и ощущения, но в первую очередь стремимся к совершенству, к более совершенному состоянию. Совершенное состояние подразумевает то, что мы имеем возможность принести пользу и помочь другим. И поэтому очень важно привносить любую духовную практику и медитацию, в первую очередь, альтруистическую мотивацию. Давать себе установку, что мы занимаемся этим для того, чтобы принести пользу другим живым существам. Сейчас я объясню еще один тип медитации, который может напоминать тот, которым мы занимались на предыдущем занятии, но который одновременно охватывает и практику дыхания, и практику осознанности, и практику развития сострадания. Практика эта очень распространена в тибетском буддизме, все те присутствующие, которые раньше сталкивались с тибетским буддизмом и посещали мои занятия, безусловно, уже про эту практику знают. Практика называется на тибетском «тонглен» и переводится как «принятие и отдавание». В этой практике мы одновременно, как я уже сказал, развиваем и осознанность, и работаем со своим дыханием. И заходите, заходите. Так удивилась. Что ж вышло? Всякое бывает. Девушка пришла на другое занятие, зашла в прямой дверь, увидела меня, знакомого преподавателя. Стала заходить, а потом, видимо, поняла, что у меня еще за рукой место. Мы работаем с дыханием, развиваем осознанность и развиваем сострадание одновременно в той же медитации. Что мы делаем во время этой практики? Представьте перед собой какого-то близкого вам человека, у которого есть определенные проблемы. У каждого из нас такой человек найдется. Желательно, чтобы человек этот был близкий, и чтобы его проблемы действительно вызывали у нас какой-то резонанс. Чтобы его проблемы не были нам безразличны. Человек может чем-то болеть, у него может быть какая-то депрессия, какая-то потеря, может страдать от разных причин. Только вы это знаете. Это должен быть человек, которому вы искренне желаете помочь. У всех такие есть. У кого-нибудь нет таких? У него у всех есть. Теперь о самой медитации. Мы представляем, как забираем эти страдания и проблемы от этого человека и отдаем ему все то, что он хочет, все то, в чем он нуждается. Делаем мы это следующим образом. Со вдохом мы представляем, как все те проблемы, страдания, бедствия, которые этот человек испытывает, исходят из него и в виде черного света отделяются от его тела и направляются к нам и входят в нас через наши ноздри в виде черного света. Мы все это представляем, пока делаем вдох. Когда мы делаем выдох, мы представляем, как из нас исходит белый свет, который несет в себе всю нашу мудрость, здоровье, счастье, радость, родители, которые направляются к этому человеку и входят в него в виде этого белого света, и он обретает все то, в чем он нуждается. Потом мы опять делаем вдох и опять представляем, как черный свет идет от этого человека к нам, входит в нас через ноздри, и на выдохе мы опять представляем, как белый свет выходит из нас и попадает в этого человека. Так мы повторяем много-много раз. Сразу хочу оговориться, поскольку такого рода медитация у людей, не сталкивавшихся с практикой развития страданий, иногда вызывает опасения, а не заболеем ли мы чем-нибудь, а не появятся ли у нас эти проблемы. Если у вас есть такие опасения, говорю сразу, то эти проблемы не появятся.
Что делать черным светом в себе?
Ничего себе тоже не надо. Ничего не нужно делать. Я знаю, что на основании этой практики разные наши специалисты по духовным и эзотерическим методам уже подпридумывали много чего разного, включая разные космоэнергетические методы вывода этой черноты через каналы куда-то там. В оригинале это в словах Будды и буддийских текстах ничего такого нет. Когда мы развиваем в себе сострадание, это значит, что мы уже готовы к тому, чтобы развить себе сострадание. Логично. Если человек не готов развивать себе сострадание, то он вряд ли его и разобьет. Поэтому, если человек не готов к тому, чтобы открыться и отдать что-то другим, а боится за себя, то вряд ли он откроется и вряд ли что-то произойдет. Целью этой практики является в первую очередь развитие сострадания. Не, целью этой практики не является изувечить себя или взять на себя какие-то дополнительные проблемы. Я бы даже сказал, что целью этой практики мы не ставим, чтобы действительно взять и освободить этого человека от его проблем и страданий. Нет, это второстепенная скорее цель. Основная цель – это развить в себе сострадание. Потому что если у нас появится сострадание, если мы разовьем в себе сострадание, тогда мы действительно сможем помогать другим. Мы действительно сможем избавлять их от проблем. И чем больше будет наша готовность к тому, чтобы развивать сострадание, чем больше сострадания мы будем чувствовать, тем больше у нас будет способности помогать другим. Итак, сейчас мы занимаемся этой практикой. Дышим мы через нос, представляем перед собой этого человека, у которого есть проблемы. Разомнитесь немножко, чтобы этим человеком под конец практики не оказались вы. Так, когда мы делаем вдох, мы представляем, что из этого нашего близкого человека исходит черный свет, и мы забираем этот черный свет, забираем его проблемы, страдания, забираем и получаем его в себе. Представляем, что этот человек в данный миг освобождается от всех своих проблем, от того, от чего он страдает. Потом, когда мы делаем выдох, представляем, как из нас через ноздри выходит белый свет, который несет ему всю ту добродетель, мудрость, заслугу, здоровье, которое у нас только есть. Каждый из вас стал лучше сейчас. От такой медитации люди становятся лучше. Если вы вообще хотите какой-нибудь простой и безопасный способ или метод, который придет у вас лучше, гарантированно на 100% можете заниматься этой медитацией, ничего не переживать. Эта медитация очень распространена в тибетском буддизме, и практически все учителя ее советуют, в том числе советуют западным ученикам. Будда неоднократно говорил, что если вам интересен один простой метод, который позволит вам встретить всех просветленных существ и одновременно практиковать все учения просветления, то этот единственный метод развития сострадания. Сострадание также не такая однозначная вещь, как может казаться, где раскрывается оно на разных уровнях. Вначале это может просто казаться каким-то сочувствием. А если посмотреть на этот феномен поглубже, то наивысшее сострадание, или, как его называют, в тибетском буддизме, владыка сердца, это есть постижение нашей просветленной природы. Постижение наивысшего качества, которое присутствует у нас в сердце, то есть раскрытие наилучшего сердца. Такое достаточно сочное определение. Владыка сердца. Это то, как дословно переводится сострадание с тибетского.
Как дыхание получается глубокое, полное.
Здесь на самом деле здесь не важно, какое у тебя дыхание, мы просто дышим нормально.
То,
что пришло в движение нечто отличное от тела, то есть в частности, между духовными и также на физическом уровне.
Именно посредством такой медитации, если помните, что я говорил вчера, как раз и активизируется фронтальная доля. Именно в этой медитации, когда исследовали Фенгюри и Пачек, показали, что та зона мозга, которая отвечает за переживание счастья, увеличила свою активность на 600-700%. Но к этому нужно привыкнуть.
А кто такие исследования проводил?
Висконсинский университет. Отображение поведения мозга. Соединенные Штаты Америки. Руководство Ричарда Дэвидсона, одного из светил американской нейробиологии.
Глаза можно держать открытыми?
А?
Глаза держать открытыми или можно закрыть?
Здесь можно глаза держать и закрытыми, но я уже повторял, что у нас считается, что открытые глаза всегда способствуют большей степени ясности. А ясность – это самое важное качество, которое необходимо в себе развивать, начиная с того момента, как мы вообще приступили к индийской практике, и заканчивая моментом достижения полного и совершенного просветления. Потому что именно культивация этого аспекта ума, ясности, приводит как раз к достижению полного просветления. Именно из этого аспекта, из ясности, появляются все сверхъестественные качества, вся мудрость, которая у нас присутствует изначально.
Катя, а какие еще практики развиваются
в этом состоянии?
Есть?
Спасибо за этот вопрос. На самом деле, та практика, которую я писал, она является, можно сказать, одним из компонентов такой большой комплексной практики по развитию сострадания. Когда мы развиваем сострадание, мы пытаемся ставить себя на место других, чисто таким интеллектуальным усилием. Мы пытаемся обменивать себя на других, в том числе и с помощью этой медитации, а также чисто интеллектуально. То есть проговаривать себе, что человеку, с которым я общаюсь, точно так же хочется счастья, как и мне, но точно так же не хочет страдать, как и мне. В любой ситуации, когда происходит столкновение каких-то интересов. Потом в дальнейшем мы должны прийти к тренировке, а потом и к пониманию того, что интересы других на самом деле превыше наших собственных. Вначале, если говорить о медитации, мы занимаемся этой практикой отдавания и принятия, потом мы переходим к практике абсолютного сострадания или абсолютно пробужденного ума.
И эта практика, на самом деле, связана с неконцептуальным состраданием, с неконцептуальными усилиями. Когда мы просто пытаемся проникнуть в сердце пробуждения, в нашу просветленную природу, которая изначально содержит в себе сострадание как одно из основных качеств, и просто там пребывать без каких-либо усилий и концепций, тогда сострадание как условное качество, как сочувствие, развивается автоматически. Помимо этого, мы работаем над развитием всех аспектов того, что называется состраданием, а именно, собственно, над сочувствием, над любовью, над радостью и над равностностью, над равностным отношением ко всем остальным. Помимо этого, мы в буддизме часто произносим разного рода устремления и молитвы, которые позволяют нам задуматься о других живых существах. Примером такого устремления может быть: пусть все живые существа, мои матери, которые пребывают во всей Вселенной, освободятся от своих страданий, от причин страданий, обретут счастье и причины этого счастья. Такие устремления мы повторяем регулярно, каждый день. Помимо всех мысленных упражнений и тренировок, медитации, мы также стремимся помогать другим живым существам, и людям, и животным, кому можем, всеми доступными нам средствами. При помощи щедрости, даяния, при помощи дисциплины в самих себе, при помощи терпения в тех местах, где нужно потерпеть, и усердия, где нужно быть усердным. Сейчас я вот тут уже неоднократно услышав пожелания или просьбы рассказать о чем-то более энергетическом из того, что есть в буддийском арсенале, подумал, что можно объяснить вам еще одну практику, поскольку она очень тесно связана с випассаной, в первую очередь. И эта практика относится непосредственно уже к тому, что все наши доблестные йоги называют пранаямой. Вот. Но она на самом деле глубже, чем просто пранаяма. Практика эта называется ваджраная рецитация. Содержится она в одном из тайных разделов тибетских буддийских тантр, который называется ану-йога. Поскольку все йоги дебили. Пёс, какая мимика прекрасная. Папа, можно все судить. Может быть, вам это будет интересно. Но учтите, вещи это достаточно серьезные. Не типа того, что есть в комплексе упражнений, описанных некоторым нашим звездой нашей йоги. Типа одна из 48 тибетских жемчужин или что-то такого плана. Нет, это достаточно серьезная практика, к которой люди приступают, пройдя уже множество предварительных. Тем не менее, она вам покажется простой, если вы занимаетесь пранаямой, а она, может быть, не покажется вам чем-то особенным. Ваджанная рецитация представляет из себя следующее. Мы вдыхаем, медленно вдыхаем через левую ноздрю. Сжимаем пальцем правую. Когда мы вдыхаем, мы представляем белый слог ОМ Как он выглядит, я не знаю. Тут вот был вчера человек. А, вот. Иди сюда.
Хорошо.
Да.
Вот слово «ом».
Белый.
Он должен быть белым, да. Знаешь, не верите, верите. Ну что, спасибо, грудь. Мы представляем, как этот белый слог «ом» заходит в нашу левую ноздрю, проходит через наш левый канал, а левый канал у нас идет вот таким вот макаром. То есть вначале вот здесь поднимается, почти что до мозга, а потом через шею заходит и идет вот сюда и опускается в место, которое находится 4 пальца ниже пупка. Доходит до этого места и превращается в красный слог А. На этом месте мы делаем задержку. Задержку мы делаем на вдохе, потому что мы перед этим вдыхаем. Вопросы все время задают, интересно. Значит, А отличается, да, если вот именно трогать.
Хвостик, если убрать
хвостик, да, то же самое, как ОМ. Только А у нас красный. Мы его представляем все то время, когда задерживаем дыхание. Дыхание мы задерживаем настолько, насколько нам комфортно. Если мы вдруг большие специалисты по пранаяме, можем задерживать дыхание до 3 минут, ну, пожалуйста, задерживайте на 3 минуты. Но нашей целью не является здесь, в данном случае, сделать задержку 3 минут. И вообще-то, по большому счету, задержка должна быть, должна длиться примерно столько же, сколько длится вдох и выдох. Мы делаем медленный вдох, ну, который длится, к примеру, 10 секунд. Потом такой же длинный задержку. В это время мы представляем А. Потом, когда делаем выдох, мы представляем, как этот красный А превращается в синий хун. Наверное, сейчас придется нарисовать, потому что больше ни у кого нет. Если мне дадите листочек побольше, есть у кого-то листочек? А 4 хотя бы. Фломастер, никого нет. Нету фломастера. И этот синий хун проходит через правый наш канал. Это я все говорю про энергетический канал. Все понятно. И таким же образом выходит через правую ноздрю. Выходит. Мы делаем совсем небольшую задержку на выдохе, которая поменьше, чем та задержка, которая была на вдохе. И этот синий хун превращается в белый ом обратно. И мы делаем то же самое. Белый ом заходит через левую ноздрю. Так получается вот такой вот круг дня и ночи.
Все вдохи через левую, все вдохи через правую.
Да, совершенно верно. Говорится, что тот йогин, который обрел мастерство в этой практике, не нуждается ни в пище, ни в какой-либо другой практике. Потому что сама эта визуализация насыщает человека по полной программе. В данном случае белый слог ОМ представляет собой энергию просветленного тела всех просветленных существ. Красный слог А представляет собой энергию просветленной речи всех просветленных существ. И синий слог ОМ представляет, убрал сейчас нас красным, представляет энергию просветленного ума всем. Знаете, если у вас есть энергия просветленного тела, речи, ума, вам уже, я вам гарантирую, никакая еда и другая подпитка больше не нужна. Потому что еда и прочая подпитка, энергетическая и неэнергетическая, нужна нам, потому что нам не хватает своей собственной энергии. Согласны? Вообще, если почитать буддийские трактаты по истории, у нас есть много разных интересных текстов, где описывается, какими существа были вообще раньше, там, как они раньше питались, как они раньше выглядели. Так вот, говорится, что раньше у них были тела из света, и они не питались никакой грубой пищей. Слово «кум» выглядит вот так. Видно? Похож на типа слегка на пятерочку, но такой вот, у которой вот эта вот штука больше на часть сердечка похожа. А вы подойдите, если не стесняетесь, если хотите посмотреть поближе. Слово прошу не пить и жалко.
А потом заканчивается.
А внизу это огласовочка. Вот это вот огласовочка, собственно говоря, ум.
А вот между ними?
Эта колючечка, это такое придыхание, которое делает звук немножко дольше. Чтобы звук не был коротким, в санскрите есть такие огласовочки, которые дают звук. Вот, и нужно. Придыхание.
Мы представляем, что стол движется или дыхание движется в корпусе.
Мы представляем слой. Итак. Я думаю, вам придется постоять в качестве пособия. Или все знают, как выглядит Вов. О, а у вас же лучше ум, что вы там прячетесь? Заставил девушку чуть ли не обнажать грудь. А сам сидит, у него там прям белый, натуральный ум. Страдания. Разбивает. Итак, повторяю. Все очень просто. Поставили даже. Когда мы делаем урок, мы представляем белый ум, который заходит к нам в левую ноздрю. Медленно опускается по левому каналу, опускается вниз лука. У нас есть объяснение, как эти выглядят каналы. Я не буду сейчас вдаваться уже в детали, тем более через 10 минут зал нужно освободить уже. Опускается на 4 пальца ниже лука. Там он превращается в красный аж. Мы делаем задержку. Задержка длится столько же, сколько вдох. Потом мы делаем медленно выдох. Представляя, как красный А превращается в синий ум, который поднимается оттуда, из этого места. Четыре пальца ниже рука. По правому каналу, по правому энергетическому каналу, выходит через правую ноздрю. Делая короткую задержку, и где он превращается, ну, по крайней мере, достаточную, чтобы нам представить, как этот синий ум превращается в белый ум, и обратно этот белый ум по этому белому ноздрю, и вот так вот по кругу. Теперь мы делаем эту практику минут 7. Я эту штучку у себя достаточно постоянно. Если кто-то не занимался, наверное, чувствует неудобство при задержках или при полных продолжайте, продолжайте. То просто нужно сократить время задержки и, соответственно, не делать такие длинные вдохи и выдохи. Часто делятся, рассказывают друг другу, как кого вставило. У лапу так вставляют, у этого так вставляют. Не совсем это должно быть целью духовный брак, понимаете? В конечном счете, то, что называется просветленным или совершенным состоянием, это не состояние перманентного, даже как назвать, транса, надеюсь, от блаженства просто добежим или нас типает или тикает. И вставляет по полной программе. То, что у нас называется в буддизме состоянием великого или высшего блаженства, это в первую очередь, когда исчезли все болезненные мысли. Потому что именно все мысли являются причиной напряженности и, соответственно, всех болезненных произволов. Если у нас нет мыслей, если все наши мысли трансформированы и освободились в мудрость, тогда, собственно говоря, не будет проявляться эмоции и не будет проявляться и болезни. В тибетской медицине очень четко и ясно объяснено, что все болезни, там они классифицируются на 404 основные болезни, являются производными трех эмоциональных ядов – страсти или привязанности, агрессии или гнева и тупости или неверия. Соответственно, эти три яда вызывают беспокойство или дисгармонию желчи, ветра и слизи. Ну, это тибетские или восточные интерпретации наших составляющих обмена веществ. И потом уже это является причиной 404 основные болезни. Знаете, когда устранены все болезненные эмоции, причины страдания, то, собственно говоря, страдать-то не от чего, и потом уже и лечиться не надо. На этом наше прекрасное занятие закончилось. Мне очень понравилось с вами работать, пообщаться. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что мой скромный опыт чем-то вам поможет или, по крайней мере, заложит какие-то семена или причины для того, чтобы вы дальше свой опыт обогащали и занимались духовной практикой. То, что я вам передавал, это без каких-либо сомнений самые настоящие аутентичные методы, которые содержатся в буддизме и описаны классических канонических текстов. Когда там были какие-то отхождения, я это спокойно
подмечал и комментировал. Следовать традиции всегда очень полезно, в том плане, что когда мы шагаем по пути проторенному, по пути тех мастеров просветленных существ, которые уже все открыли, всего добились, достигли, и потом уже в силу своей мудрости поделились с другими, это всегда более гарантированно и безошибочно, чем следовать по пути людей, которые изобрели велосипед в 19, 20, 21 веке. Я не сомневаюсь и полностью верю, что в том, что эти практики приносят пользу, они приносили пользу миллионам людей, и нам тоже принесут, если мы будем ими заниматься правильно. Я ощущал пользу этих практик и на себе, и видел, как они помогают другим людям. Я не вижу никаких причин и препятствий, чтобы эти практики не могли бы принести пользу вам. А уж захотите ли вы этим заниматься активно или нет, это уже зависит от вас. Сам Будда говорил, что я могу сделать все и превратить Вселенную в одну песчинку, песчинку в одну Вселенную, и превратить миллиард лет в одну секунду, секунду в миллиард лет. Но я не могу взять и освободить всех живых существ, перекинув их в нирвану. Я могу лишь показать путь, а это уже зависит от этих живых существ, хотят они ли следовать по этому пути или нет. Так что решайте сами, нужно ли вам освобождение, нужно ли вам просветление, нужна ли вам духовная реализация, нужно ли вам избавляться от своих проблем, может быть, вас все устраивает и так, собственно. Тогда просто радуйтесь, наслаждайтесь жизнью, вот смотрите, нюхайте цветы, наслаждайтесь солнечной погодой и ни о чем не грустите, улыбайтесь побольше другим людям, и они тоже будут улыбаться вам. Время наше, к сожалению, истекло. Я хотел поблагодарить Михаила за то, что он любезно предоставил прекрасное помещение в рамках организации. Поблагодарить всех вас за то, что вы сюда пришли и почтили внимание мою скромную персону, которая от скромности не умрет. Удачи вам, радости в жизни, весеннего настроения и весеннего обострения, хороших чувств и любви побольше в жизни. Это очень важно. Без этого жить совсем скучно, тяжело. Ну и не болейте. Занимайтесь йогой, приходите в клуб рано. Бесплатная реклама. Все. Сейчас посвятим. Я обозначу. Пусть посредством этой заслуги все обретут всеведение. Обретя всеведение, пусть мы сможем победить врага неправильных действий и освободить всех живых существ из океана самсары, освободить их от бушующих волн, страданий, рождения, болезней, старости и смерти. Даруйте свои благословения, чтобы мы могли тренироваться без пристрастной любви и сострадания, и прямо постичь возникающую мудрость, как это сделали все просветленные существа. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, кто еще не возник.
он уже появился, пусть у него будет все более и более возрастает. Сарва